В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Сегодняшнюю передачу предлагаю посвятить аритмии, одной из наиболее больших и значимых проблем в области болезни сердца, кардиологии. Настолько проблема аритмии стала значимой в последнее время, что среди кардиологов выделилась специальность отдельная, специальность, которая занимается именно аритмиями, и специалисты именуют себя аритмологами. Так как эта специальность требует большого количества информации, анализа, количества знаний по поводу аритмии, количества лекарственных препаратов, которые появляются для лечения аритмии современной медицины, достаточно большое, и поэтому нагрузка достаточно большая. Аритмия представляет из себя целую группу заболеваний различных, несколько десятков видов различных проявлений аритмии. И это важно понимать, потому что достаточно часто есть представление о том, что аритмия – это такая узкое какое-то изменение в области работы сердца. И люди иногда при беседе заявляют, говорят, что вот у меня аритмия, то есть что мне делать. Но в силу очень большого разнообразия внутри этого большого термина, говорящего о нарушении и отклонениях в работе ритма сердца, нужно понимать очень большое разнообразие. И многие аспекты помощи, многие аспекты образа жизни, питания, лекарственной терапии, наблюдению врача, они могут существенно отличаться при различных аритмиях. Достаточно сказать, что некоторые аритмии не требуют медицинского наблюдения. Совершенно четко известно, что при некоторых аритмиях нет ни страдания качества жизни человека, нет прогноза какого-то негативного для жизни человека. Требуется диспансерное наблюдение для человека, но медикаментозная или другая какая-то виды терапии не предусмотрены из-за отсутствия угрозы. Но некоторые аритмии составляют достаточно значимую проблему для здоровья, для прогноза жизни человека, требуют повышенного внимания. И поэтому в отношении каждой из аритмий нужно, безусловно, консультироваться у врача-специалиста для того, чтобы понять конкретную характеристику, конкретные аспекты ведения и индивидуальные рекомендации. В рамках понимания, что такое аритмия, позвольте мне напомнить, как формируется ритм и как формируется сердцебиение у человека. Есть синусовый узел, так называемый, то есть это группа клеток, которые определяют и имеют такую характеристику, как автоматизм. Они способны у каждого человека генерировать электрические импульсы с определенной частотой. И вот из этого синусового узла, который располагается в правом предсердии, электрический импульс по проводящей системе сердца. Дальше идет по предсердиям, заставляет их сократиться. После сокращения предсердия электрический импульс проходит так называемый узел, располагающийся между предсердием и желудочками, атриовентрикулярный узел. И дальше электрический импульс проходит через этот узел, и электрический импульс идет по проводящей системе желудочков, и это приводит к сокращению желудочков. Это, казалось бы, такая простая ситуация, но в рамках понимания ее уникальности, координации, врачи и специалисты, занимающиеся этой проблемой, не перестают удивляться, насколько она стройная, насколько она адаптивная, насколько она идеальна, позволяющая работать в определенном ритме сердцу человека. что в итоге приводит к естественной циркуляции крови. То есть кровь из предсердий попадает в желудочки, из левого желудочка она выталкивается в аорту и распределяется по сосудам сердца, питающим ткани и органы, а из правого предсердия она выталкивается в легочной ствол и проходит через легкие, где происходит обмен. Углекислый газ выделяется с легкими при выдыхании, а кислород, который человек вдыхает, он поступает в кровь, и тем самым выполняются основные функции работы кровообращения. Одной из главных характеристик ритма сердца является правильность, то есть ритм повторяется с определенной частотой, регулярностью, и сама частота. Нормальный ритм сердцебиения у взрослого человека в покое варьирует от 60 до 90 ударов в минуту. Это очень важно помнить именно в покое, для того, чтобы померить пульс и понимать его базовые значения. Нужно в течение 5-10 минут отдохнуть, ну, 5 минут как минимум, и посчитать пульс. Я думаю, что многие помнят, но позвольте еще раз напомнить, как посчитать пульс. Нужно положить руку, нерабочую руку, на поверхность, на стол, ладонью вверх, и правой рукой у основания большого пальца, заведя указать большой палец правой руки под кисть, указательный, средний, безымянный палец положить снаружи, нащупать с наружного края, где-то отступив на пол сантиметра, сантиметр, артерию, и почувствовать под пальцами пульс. Если пульс ритмичный, то есть бьется с одинаковыми интервалами, и посчитав частоту сердечных сокращений, и она окажется от 60 до 90, хотя идеальная цифра все-таки должна быть до 80. И вот в интервале от 60 до 90 можно говорить, что это нормальный ритм сердцебиения у взрослого человека. Если ритм меньше 60 ударов в минуту, говорят о редком пульсе, брадикардии. Если пульс больше 90, то говорят о частом пульсе, о тахикардии, то есть здесь отклонения по частоте сердечных сокращений определяются. Если человек чувствует отсутствие ритма, если человек чувствует на самом деле изменение частоты сердечных сокращений, это говорит об аритмии, как и некоторые симптомы. Признаками аритмии, которые может чувствовать человек, хотя важно отметить, что достаточно часто аритмия не имеет клинических симптомов, и она выявляется при диспансерном осмотре, при проведении у человека, при выявлении у человека и при обследовании у человека электрокардиограммы. Поэтому еще раз хотел бы напомнить, насколько важной является диспансеризация, когда человек идеально раз в год сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию, другие анализы, в том числе электрокардиограмму. И по электрокардиограмме врач может уже с высокой степенью вероятности, практически 90% и выше, сказать, есть или нет аритмия, когда она не проявляется. Ну, безусловно, важно помнить еще и наличие некоторых симптомов, которые могут говорить о аритмии. Симптомами могут быть сильное или необычное биение сердца. Если человек чувствует, что раньше не ощущал каких-то изменений, сейчас они есть, это должно насторожить. Быстрое сердцебиение, редкое сердцебиение, которое можно достаточно легко проконтролировать по контролю пульса. Перебои в работе сердца. Можно почувствовать паузу в работе сердца, пропуски ударов или перебои в ритме как симптом. О аритмии иногда могут говорить и боли в грудной клетке. Как правило, здесь речь идет о том, что заболеваний несколько, то есть аритмия сочетается, например, со стенокардией. Но здесь очень важно помнить, что стенокардия без аритмии все-таки имеет несколько лучший прогноз, чем стенокардия с теми или иными нарушениями ритма. И поэтому важно учитывать это в комплексе. Симптомом аритмии может быть ощущение толчков в груди, напоминает толчки, удары в грудной клетке, как будто сердце работает неправильно. И такие общие симптомы, как одышка или трудности с дыханием. Безусловно, одышка, чувство нехватки воздуха является симптомом сердечной недостаточности, но сердечная недостаточность с аритмией всегда это более значимое, более грозное состояние. И человек, если стал ощущать чувство нехватки воздуха при физической нагрузке, при минимальных физических нагрузках, это, безусловно, должно насторожить, если это раньше не наблюдалось. Обмороки или предобморочные состояния всегда требуют исключения аритмии. Безусловно, причин для обмороков или предобморочного состояния достаточно большое количество. Это могут быть и нарушения уровня сахара, это могут быть и сосудистые нарушения в рамках атеросклероза сосудов головного мозга или нарушения работы позвоночной артерии, ряд других симптомов. Но аритмия сама тоже может давать эти изменения, так как нарушение ритма в некоторых ситуациях, не всегда, но в некоторых ситуациях может приводить к неэффективной работе сердца, и сердце неэффективно выталкивает достаточный объем крови. В этой же ситуации и такие симптомы, как усталость и утомляемость, также могут быть проявлениями аритмии, это очень важно помнить. Еще раз повторюсь, такие симптомы, как частое сердцебиение, редкое сердцебиение, необычное биение сердца, перебои в работе сердца, боли в грудной клетке, ощущение толчков в груди, одышка, чувство нехватки воздуха, обмороки или предобморочное состояние, усталость, утомляемость – это симптомы, которые могут свидетельствовать об аритмии. В этой ситуации обязательно, конечно же, нужно обратиться к врачу, сделать электрокардиограмму для исключения аритмии, что крайне важно. Разбирая проблему аритмии, необходимо отметить, что аритмия крайне редко бывает самостоятельным заболеванием. Чаще всего аритмия формируется уже на фоне какого-либо заболевания. На первом месте среди причин, приводящих к аритмии, безусловно, занимает первое место сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, заболевание, при котором развиваются атеросклеротические изменения в сосудах, питающих мышцу сердца, неизбежно приводит, к сожалению, к тем или иным нарушениям работы в мышцах, к тем или иным нарушениям в работе проводящей системы сердца, и достаточно часто ишемическая болезнь сердца осложняется аритмией. Есть даже отдельные формы ишемической болезни сердца, когда аритмии выходят на первое место, а такие классические проявления, как боли и ряд других, они уступают. Такие состояния и заболевания, как гипертоническая болезнь, достаточно часто приводят к аритмии, в первую очередь из-за очень высокой распространенности артериальной гипертензии. Дело в том, что при артериальной гипертензии сердце находится под постоянной нагрузкой для того, чтобы через измененный просвет сосудов и по ряду других причин прокачивать кровь. Сердцу приходится испытывать повышенные нагрузки, мышца сердца гипертрофируется, она увеличивается в объеме, и происходит, к сожалению, отставание объема мышцы от потребности и возможности обеспечить эту мышцу кровью через сосуды. Это, в свою очередь, приводит к развитию аритмии через ишемическую болезнь сердца или через процессы нарушения питания, происходящие в мышце сердца. Также и такие заболевания, как клапанные болезни сердца, кардиомиопатии, то есть заболевания мышцы сердца, при которых современная кардиология не может найти какую-то причину, или миокардиты, всплеск которых очень мощный наблюдается в период острых респираторных вирусных инфекций, поэтому кардиологи считают, что подавляющее большинство миокардитов, воспаления мышцы сердца связаны с респираторно-вирусными инфекциями. И именно одним из проявлений миокардитов являются не только симптомы, связанные с поражением мышцы сердца, но и симптомы с развитием аритмии, потому что воспаление в мышце – это всегда электрическая нестабильность. Это все мы перечисляем основные заболевания сердечно-сосудистой системы, которые приводят к аритмии. Следующими заболеваниями, которые могут приводить достаточно часто к нарушению ритма, являются заболевания щитовидной железы. В ряде регионов нашей страны, к которым относится Урал, к сожалению, заболеваемость патологии щитовидной железы очень высока в силу того, что есть дефицит йода, ряд других причин. Очень часто наблюдается связь между патологией щитовидной железы и развитием тех или иных нарушений ритма. Наиболее яркий пример – это гиперфункция, повышенная функция щитовидной железы, так называемый гипертиреоз, при котором практически всегда происходит более частый ритм, увеличение частоты сердечных сокращений, тахикардия. Это является одним из таких классических симптомов гипертиреоза. Поэтому если у человека нарушаются те или иные показатели в работе сердца, формируется аритмия, обязательно людям, живущим в регионах, где заболеваемость щитовидной железы высока, нужно пройти профосмотр, то есть сделать осмотр у врача, чтобы он пропальпировал щитовидную железу, сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы и сдать анализ на функцию, соответственно, работы щитовидной железы, так называемый тиреотропный гормон. Вот такой краткий диспансерный осмотр по щитовидной железе мы с вами назвали, что целесообразно и важно проходить людям, живущим в районах с повышенной заболеваемостью. И Урал к этим районам относится практически каждый год. Следующая группа заболеваний – это хирургические вмешательства. Любые хирургические вмешательства являются определенным риском для развития аритмии, но, безусловно, самым грозным являются хирургические вмешательства на сердце. Любые вмешательства, стентирование или какие-то более значимые, более объемные манипуляции хирургические – всегда требует внимания, предоперационной подготовки, послеоперационного наблюдения. И во многом это связано и с хроническими заболеваниями, по поводу которых проводится оперативное вмешательство, но и само по себе хирургическое вмешательство на сердце достаточно часто приводит к аритмии. Врачи, хирурги, кардиологи, аритмологи это знают и вводят обязательно это в диспансерное наблюдение. Некоторые состояния и заболевания, такие как болезни почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью, нередко дают развитие аритмии в силу того, что при почечной недостаточности нарушается электролитный баланс. Но электролитный баланс может нарушиться и не только при почечной недостаточности, но и при любых состояниях, при которых может наблюдаться дисбаланс, то есть нарушение баланса таких очень важных микроэлементов, как калий, магний, в некоторых ситуациях и натрий. И при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся частым стулом, нарушением всасывания витаминов, микроэлементов, такое осложнение учитывается и требует наблюдения. Следующая группа состояний, которая может привести к развитию аритмии, безусловно, это состояния, связанные с приемом лекарственных препаратов. Некоторые лекарственные препараты обладают воздействием на проводящую систему сердца. И в современной медицине практически все препараты, все без исключения, обязательно тестируется на такой показатель, как воздействие и невоздействие любого лекарственного препарата на работу сердца. И те препараты, которые воздействуют и влияют, обязательно в инструкцию вносятся указания, что препарат может воздействовать на проводящую систему сердца, вызывать аритмию. Необходимо при назначении этих лекарственных препаратов проводить дополнительное обследование, дополнительную электрокардиограмму после начала приема лекарственных препаратов. Это относится и к, скажем, антибактериальным препаратам, и к целому широкому спектру других лекарственных препаратов. Врачи об этом знают, в инструкции указания есть. Если человек начал принимать какой-то лекарственный препарат и отмечает те или иные, соответственно, явления, то вот такая причинно-следственная связь может устанавливаться, и она контролируется. Следующая группа состояний – это, безусловно, состояния, связанные с психоэмоциональной нестабильностью. Целый комплекс психоэмоциональных расстройств и хроническая тревога, и депрессия, как показывает наблюдение, достаточно активно могут влиять на работу сердца и приводить к развитию аритмии. Особенно ярко это проявляется при наблюдении именно за хронической тревогой. Дело в том, что при тревожном состоянии у человека в организме выбрасывается ряд гормонов, которые, во-первых, давление повышают, во-вторых, они действуют на проводящую систему сердца. И поэтому, безусловно, человек, который находится в состоянии хронического стресса, постоянного страха, тревоги, относится к группе риска, когда формируются аритмии. Есть некоторые наблюдения, которые врачи, как правило, обязательно применяют. Эти наблюдения касаются как раз причинно-следственной связи именно с тем или иным стрессовым фактором, развитием аритмии. Здесь, безусловно, не должно быть такого, знаете, упрощения, что все болезни от нервов, потому что хронический стресс, он, как правило, провоцирует уже определенные заболевания у человека, фоновые. И поэтому, если есть у человека даже на фоне стресса, на фоне хронической тревоги те или иные нарушения ритма, это не значит, что только лишь стресс в этом виноват. Безусловно, нужно достаточно глубокое обследование. И именно, как правило, глубокое обследование позволяет истинную определить причинно-следственную связь. Среди причин, которые также крайне важно учитывать как причины или провоцирующие, или формирующие аритмию, следует отметить такое достаточно распространенное заболевание, как сахарный диабет. Сахарный диабет, к сожалению, оказывается крайне неблагоприятным фактором для огромного количества сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что высокий сахар, который у человека при сахарном диабете в крови наблюдается, он неизбежно повреждает внутреннюю стенку сосудов, он предрасполагает к развитию атеросклероза. И сахарный диабет, в свою очередь, с течением времени, к сожалению, повреждает как самые мелкие сосуды, капилляры, так и повреждает мелкие нервы и микроангиопатия, и полинейропатия, которая наблюдается при сахарном диабете, к сожалению, повреждает не только, скажем, двигательные нервы, но может повреждать и нервы желудочно-кишечного тракта, и сердце. Поэтому здесь, безусловно, очень важно при сахарном диабете особенно соблюдать скрининг и диспансерное наблюдение в отношении аритмии. И очень важно отметить и ряд таких очевидных факторов, таких как избыток употребления кофе, тяжелую физическую нагрузку, связанную как с определенным спортом, так и с профессиональными вещами. К сожалению, у людей, занимающихся тяжелым спортом, у людей, занимающихся тяжелой физической нагрузкой, риск аритмии значительно выше, поэтому это нужная и важная отметка для индивидуального наблюдения за человеком. Кофеин, как стимулятор для некоторых нервных процессов, может провоцировать развитие аритмии у людей. И, безусловно, хотелось бы завершить перечисление вот этого достаточно большого перечня состояний, заболеваний или других каких-то факторов, которые могут быть как причиной, как провоцирующим моментом, как усиливающим моментом для аритмии. Закончить, безусловно, отметка о том, что курение является одним из наиболее мощных факторов, провоцирующих аритмию и усиливающих ее. Дело в том, что никотин является мощным стимулятором для нервной системы, для ряда структур нервной системы, он как повышает артериальное давление, так и влияет на ряд функциональных показателей работы сердца. И поэтому при наличии уже хронических заболеваний курение провоцирует более тяжелое течение аритмии, а при ситуации, когда курение является ведущим фактором ряда болезней, таких как, допустим, обструктивная болезнь легких, то есть такая обструктивная болезнь курильщика, да, при этой ситуации формируются тяжелые изменения в сердце, так называемое легочное сердце, и уже легочное сердце и через нарушение работы легких аритмия, безусловно, получает, к сожалению, очень мощный толчок для развития. Безусловно, очень важно отметить и то, что алкоголь является крайне дестабилизирующим, то есть крайне плохо влияющим на работу сердца фактором. Это совершенно очевидно и доказано, что подавляющее большинство достаточно тяжелых аритмий, требующих госпитализации, обострения или провокации, то есть начало развития аритмии, возникает как раз при употреблении алкоголя. В некоторых ситуациях разному человеку требуются разные дозировки. У кого-то, значит, существенные дозы алкоголя могут спровоцировать аритмии, у кого-то даже небольшие дозы алкоголя. Алкоголь существенным образом изменяет многие функциональные показатели сердца. Алкоголь влияет на баланс электролитов. Алкоголь может провоцировать и формировать самостоятельные заболевания мышц сердца. Алкоголь является фактором, усиливающим развитие процессов атеросклероза как такового. Поэтому это очень комплексное такое воздействие на самом деле у человека. И вот такие бытовые привычки, к сожалению, курение, алкоголь, безусловно, это факторы, достаточно часто провоцирующие и приводящие к более тяжелому течению аритмии. Как мы с вами видим, уважаемые радиослушатели, перечень состояний достаточно большой. Мы даже не все их с вами перечислили, потому что это будет достаточно большой объем времени. И в каждой конкретной ситуации врачу требуется время для установления одного фактора или, правильнее, чаще всего выявляется несколько факторов, которые приводят к развитию аритмии, для того, чтобы именно сформировать воздействие на причину. Еще раз хочется повторить, что крайне редко аритмия бывает самостоятельным заболеванием. Чаще всего это осложнение и проявление какого-то другого состояния заболевания, поэтому требуется комплексный осмотр. Не только проведение электрокардиограммы, но и обследование на предмет работы других органов и систем. И только в этой ситуации врач может достаточно эффективно понять ту основную причину, воздействие на которую позволит предотвратить прогрессирование или по возможности полностью установить и остановить аритмию. Что делать при аритмии? Общие рекомендации. Если вы почувствовали симптомы, которые могут свидетельствовать об аритмии, очень важно зафиксировать это, записать их. Нужно отметить время начала эпизода, его продолжительность и сопутствующие симптомы: боли в груди, головокружение, одышка. Очень важно оставаться спокойным во время эпизода аритмии. К сожалению, паника достаточно часто присутствует, она естественной реакцией является организма, но паника, она только усугубляет состояние, потому что во время паники выбрасывается огромное количество гормонов, адреналин, и, собственно, это только усиливает аритмию и ее дестабилизирует. Поэтому очень важно оставаться спокойными, и если в вашем окружении человек отмечает, и у него возникла аритмия, то, безусловно, момент стабилизации, момент контроля и момент поддержания спокойствия во многом в наших руках. Следующий очень важный момент – нужно сесть или лучше даже лечь. Это поможет избежать падения, травмы в случае обморока, потому что, к сожалению, одним из осложнений может являться снижение кровообращения, и снижается кровоток в сосудах головного мозга, что приводит к потере сознания и обмороку. Если сознание есть у человека, еще раз повторю, но лучше все-таки сесть или даже лучше лечь. И следующий этап, то это принять стакан воды. Лучше пить простую воду без кофеина, без сахара. Иногда, особенно это характерно для жаркой погоды, обезвоживание само по себе может провоцировать приступы аритмии, поэтому есть жаркая погода или нет жаркая погода, это всегда и фактор такой успокаивающий, и фактор, который устраняет обезвоживание, и плюс еще помогающий стабилизировать внимание и состояние. Очень важно измерить пульс и артериальное давление. Если есть тонометр и пульсоксиметр, то использовать их. И, безусловно, исключить любые последующие физические нагрузки до периода стабилизации. И постараться отдохнуть, постараться расслабиться в этой ситуации. Если человек не знает о своем диагнозе аритмии и, соответственно, у него возникло это впервые, то очень важно применить еще технику глубокого дыхания. То есть он должен глубоко вдохнуть, несколько задержать дыхание, выдохнуть. Или даже есть такая достаточно простая методика покашливания. То есть покашливание, оно определенным образом воздействует на ряд нервов, которые пытаются стабилизировать работу ритма сердца, поэтому глубоко дышать и покашлять в период вот первичного встречи или какого-то первичного эпизода очень важно. Если приступ не стихает в течение 10 минут, сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением, потерей сознания, то, безусловно, тут быстро нужно вызывать скорую медицинскую помощь. То есть здесь, в общем, требуется проведение электрокардиограммы, здесь эта ситуация срочная. Но если приступ прошел, то обязательно запланировать визит к врачу, сделать электрокардиограмму. Очень важно помнить, что ряд аритмий, они могут проявляться эпизодически, и нередко после первого приступа аритмии, допустим, если говорить о наиболее распространенной и имеющие огромное значение мерцательные аритмии, при которой предсердия сокращаются очень неритмично, нерегулярно, и при них есть риск образования тромба, то наблюдение за мерцательной аритмией показывает, что у человека после первого приступа мерцательной аритмии, пароксизма, то есть внезапно началось, внезапно закончилось, бывает достаточно у некоторых людей длительный период нормальной жизни, нормального состояния. Но, к сожалению, повторные приступы – это каждый раз очень высокий риск для здоровья, риск образования тромба с развитием инсульта или других каких-то неблагоприятных ситуаций. Поэтому ни в коем случае, даже если приступ прошел, нельзя не подойти к врачу, не сделать электрокардиограмму. Это нужно сделать, если состояние быстро нормализовалось, в ближайшее время выяснить причину приступа. Если все-таки, собственно, еще раз повторюсь, состояние быстро нормализовалось, если не нормализовалось и сопровождается рядом таких достаточно ярких симптомов, как боли в груди, одышка, головокружение, потеря сознания, то это, безусловно, вызов скорой медицинской помощи. Люди, у которых уже установлен диагноз, они достаточно хорошо знают, они проходят школу аритмии, для них есть определенные свои методики. Допустим, при пароксизмальной, так называемой наджелудочковой тахикардии используют пробу с задержкой дыхания, но это только для них, когда уже диагноз есть на самом деле. И если эта методика не помогает, то они вызывают скорую медицинскую помощь. Если у человека установлена мерцательная аритмия, фибрилляция, предсердие, то, безусловно, человек, пациент должен помнить о тех лекарственных препаратах, которые с врачом оговариваются как препараты для плановой терапии, как препараты для срочной терапии как таковой. Но и даже при знании диагноза, если человек знает о своем диагнозе, врач ему говорит, у вас то-то, то-то, если в момент приступа диагноза вот, нарушение ритма возникает головная боль, сильная боль в груди, одышка, потеря сознания, это повод для вызова скорой медицинской помощи для того, чтобы действительно принять неотложные меры. При таких достаточно, ну, относительно с другими аритмиями, таких проявлениях, как редкие экстрасистолы, и если диагноз установлен, то здесь, безусловно, врач отдельно при этих состояниях проговаривает еще раз возможности избегания ситуации с приемом стимуляторов, так называемых, которые могут простимулировать аритмии, алкоголь, физическая нагрузка, кофеин и ряд других мероприятий, которые важно соблюдать. Вот такая короткая может быть инструкция по ситуации, когда человек впервые столкнулся с симптомами аритмии, самой аритмии. Ну, безусловно, если человек проходит регулярно диспансерный осмотр и во время обследования на электрокардиограмме врач увидит те или иные изменения, это наиболее стабильная, простая ситуация, когда врач может быстрее, эффективнее действительно определить и предвестники тех или иных состояний, которые могут быть сложными. Поэтому, конечно же, самая правильная задача все-таки это диспансерное наблюдение, проведение электрокардиограммы у человека как минимум раз в год, что позволит достаточно рано выявлять предвестники или сформировавшиеся аритмии и, соответственно, сформировать правильно план обследования и план лечения. Некоторые правила жизни пациента с аритмией должны включать: первое, избегать интенсивной физической нагрузки. Если человек знает о своем диагнозе, то, безусловно, такие тяжелые виды спорта с поднятием тяжести, интенсивный бег, прыжки и другие какие-то кардиотренировки крайне нежелательны. Или они оговариваются отдельно со специалистом, с терапевтом, с кардиологом, с аритмологом. Очень важно в пище сделать некоторые изменения, если у человека установлена аритмия. Традиционно очень важно избегать значительного количества соли в пище. Как и при артериальной гипертензии, рекомендуется употреблять соль не более 5 грамм, потому что самая частая ситуация сочетания гипертонии и аритмии как раз требует вот такого изменения в питании. Из общих характеристик очень важно ограничить количество сахара в питании и ограничить количество животных жиров. Все это способствует или профилактике, если нет, или уже аспектам здорового питания при предвестниках, при начальных стадиях или в рамках сахарного диабета рекомендации такие важны. Ограничить употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, исключить алкоголь, вообще исключить курение. Это считается одним из наиболее базовых факторов правильного образа жизни человека с аритмией. По возможности, если у человека есть хроническая тревожная ситуация, если он склонен к таким к интенсивным эмоциям, он тревожный человек или у него часто встречается депрессия, то, безусловно, нужно предпринять все возможные меры по нормализации психоэмоционального статуса человека, минимизировать стресс, пройти лечение, проходить лечение у психотерапевта, если потребуется, то и с дополнительным лекарственным сопровождением. Очень важно человеку с аритмией не допускать перегревания и переохлаждения. Поэтому такие сезоны, как с очень холодным периодом времени или наоборот с очень таким интенсивным высоким температурным фактором, лето, жара, они наиболее такие требующие внимания для человека с аритмией. Поэтому не допускать перегревания и переохлаждения. Очень важно помнить как аспект образа жизни человека. Что касается продуктов питания, то, безусловно, общие рекомендации предлагают человеку в питании своем, в первую очередь, из белкового питания сделать акцент на употреблении именно белка в виде рыбы, то есть красное мясо в этой ситуации не является оптимальным для питания. И принимать продукты, богатые магнием, калием, Если нет возможности разнообразить питание, то принимать дополнительные или лекарственные препараты, или биологически активные добавки, содержащие магний, калий, витамины, омега-3, жирные кислоты. То есть все это является достаточно интересным компонентом для рационального, здорового рациона питания у человека. Зачем важно следить в домашних условиях? Безусловно, за артериальным давлением. Помнить, что высокое артериальное давление – это очень важный фактор развития аритмии. Поэтому мерить артериальное давление важно, записывать дневничок. За частотой сердечного сокращения контролировать, записывать в дневник. С точки зрения лабораторных тестов, безусловно, человек, страдающий аритмией, должен контролировать холестерин, уровень сахара, уровень мочевой кислоты, ну и в меньшей степени ряд других показателей, которые входят в том числе в диспансерный осмотр. Речь идет об уровне гемоглобина, об уровне витамина D, о нормальной работе почек, о нормальной работе, собственно, желудочно-кишечного тракта, что, собственно, и решает вопрос о диспансеризации. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, электрокардиограмма, флюорография раз в год позволяет на самом деле достаточно эффективно контролировать состояние, о котором мы сегодня говорим. В рамках лечения, лечение аритмии – это отдельная специальность, как мы с вами и говорили в начале нашей передачи. Самое главное помнить, что если врач, кардиолог, аритмолог, терапевт выписывают лекарственные препараты для аритмии, как правило, они проговаривают, что это длительный период лечения. Месяцы, годы, иногда пожизненно. Дело в том, что одна из самых неприятных ситуаций, которая формируется при наиболее грозном нарушении ритма, при мерцательной аритмии, еще раз повторюсь, это риск образования тромбов сердца и риск того, что эти тромбы могут привести к нарушению сосудов, прохождению сосудов и развитию инсульта, других состояний. И поэтому достаточно часто в современном мире практически один из базовых препаратов для лечения мерцательной аритмии являются препараты для регуляции нормальной свертываемости крови. Если врач выписал, очень важно, конечно же, не принимать их от случая к случаю, а принимать их систематически, постоянно, потому что как только происходит нарушение режима приема лекарственного препарата, к сожалению, риски тромбообразования увеличиваются, поэтому все лекарственные препараты, которые кардиолог прописывает, определяет, имеют, безусловно, очень важное определяющее значение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: при легочных заболеваниях, бронхит, астма, в организме образуются мокроты и слизь. Как избавиться от этого? Уважаемые радиослушатели, сегодняшняя передача подводит итог и финал так называемой кардиошколе, если можно сказать. И следующей передаче мы посвятим заболеваниям легких. Поэтому, если вы не возражаете, мы более подробно будем разбирать эти проблемы. Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, бронхиальная астма, более подробно разбирать механизмы. Поэтому я достаточно кратко расскажу. Дело в том, что при легочных заболеваниях, будь то бронхит или астма, проблема не в мокроте, проблема не в слизи. Если речь идет о бронхиальной астме, то суть в том, что при этом заболевании формируется аллергическое воспаление в слизистой бронхов. И проблема в том, что это аллергическое воспаление является аллергической реакцией. Поэтому одним из направлений лечения бронхиальной астмы является прием препаратов, которые бы это аллергическое воспаление в слизистой бронхов, соответственно, лечили. Факт номер один. Факт номер два. Дело в том, что приступ бронхиальной астмы нередко заканчивается отхождением стекловидной мокроты. Дело в том, что люди иногда это ассоциируют как раз вот с освобождением, с улучшением. Но дело в том, что приступ бронхиальной астмы связан с бронхоспазмом. То есть бронхи сужены, и слизь, которая в норме есть в бронхах, она просто не дренируется, она не выделяется. И когда бронхоспазм, то есть сужение бронхов, удается лекарствами вылечить, да, то есть спазм снять, добиться нормального дренажа, то есть нормального отхождения мокроты, тогда, собственно, болезнь отступает. То есть вопрос не в слизи, вопрос в других механизмах, которые лежат в основе развития астмы. Это аллергическое воспаление и сужение бронхов. Поэтому лечится аллергия и сужение бронхов, а не вот, собственно, сама мокрота. Дело в том, что мокрота и слизь, будь то слизь в бронхах, будь то слизь в пищеводе, будь то слизь в желудке, они играют колоссальное, очень важное значение. Слизь на слизистых оболочках, она выполняет фактически роль защиты, роль мембраны, она борется с инфекцией, она предотвращает повреждение клеток, поэтому бороться со слизью не нужно абсолютно. Как таковой вот, ну, при бронхиальной астме, нужно с другими механизмами. Что касается бронхита, там немножко другая ситуация. При бронхите воспаление гнойное. То есть, если человек страдает хронической обструктивной болезнью легких, то у него в бронхах скапливается воспаление, гной, нейтрофилы, как следствие реакции на инфекцию. Почему это происходит? Потому что в результате курения или каких-то промышленных загрязнений, других вещей, пассивного курения, в бронхах нарушается работа определенных клеток, которые освобождают бронхи от слизи. Происходит застой, воспаление, и поэтому нужно лечить воспаление, инфекцию, опять же, сужение бронхов, которые формируются при курении. Это немножко другие процессы и механизмы. А слизь и мокрота – это только лишь как следствие этих состояний, и они не являются основной целью лечения, это очень важно понимать. Как избавиться от этого? Нужно лечить основное заболевание. При астме это препараты, регулирующие тонус бронхов и лечащие воспаление в слизистой бронхов аллергическое. При бронхите это лечение инфекции, то есть это препараты антибактериального плана, но в каждом конкретном случае нюансы могут быть. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает: моей родственнице ей 88 лет, рост 170 сантиметров, вес 50 килограмм. При таком небольшом весе по ночам она сильно потеет. С чем это может быть связано? Уважаемые радиослушатели, повышенная потливость не является каким-то таким, значит, грозным и универсальным симптомом, к сожалению. Она может встречаться при очень большом перечне состояний. Это могут быть и инфекционные заболевания, начиная от острых респираторных вирусных инфекций, эпидемию, которую мы сейчас наблюдаем, и заканчивая более грозными заболеваниями, такими как туберкулез. Поэтому обязательно человеку нужно, если у него это достаточно явный и выраженный симптом, сделать флюорографию. Это могут быть гормональные нарушения, и следствием как, значит, менопаузы, так и андропаузы. То есть это может быть и у мужчин, и у женщин такой симптом, но связь с гормональным статусом наблюдается достаточно часто. Это могут быть хронические системные воспалительные заболевания ткани, болезни соединительной ткани. Если у человека есть ревматоидный артрит, псориатический артрит, ряд других заболеваний, там, это может быть проявлением как таковым. Описано при ряде сердечно-сосудистых заболеваний, при ишемической болезни сердца, при гипертонии такие изменения. Также этот симптом наблюдается при ряде психологических расстройств, при депрессии, при панических атаках, при неврозах, при некоторых заболеваниях крови, при сахарном диабете. И в некоторых ситуациях ряд лекарственных препаратов могут давать вот такой симптом. Ряд гормональных препаратов, седативных препаратов, препаратов, которые используются для лечения, допустим, заболеваний костной суставной системы, жаропонижающие, антибактериальные препараты. То есть, в общем, здесь предстоит специалисту достаточно такое непростое расследование, но, в общем, основной перечень состояний мы перечислили. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, с чем могут быть связаны темные круги под глазами, принимая мочегонные, может, от них, что обследовать в первую очередь? Уважаемые радиослушатели, достаточно распространенный яркий симптом, темные круги под глазами. Достаточно часто на него обращают внимание, так как он достаточно яркий и всеми определяемый. Не относятся к каким-то достаточно грозным и требующим глубокого обследования достаточно часто. Суть этого симптома – то, что мелкие сосуды вокруг глаз становятся более выраженными, более видными и при снижении, допустим, уровня клетчатки, при изменениях на коже. И целый комплекс состояний может давать вот такой симптом, начиная от хронического недосыпания, усталости, ситуации хронического стресса, переживаний. Дело в том, что сосуды очень четко реагируют на эмоциональное состояние человека. Безусловно, к этому могут способствовать и некоторые возрастные изменения организма. Кожа теряет свою определенную сопротивляемость, становится более дряблой, меньше в ней коллагена, и упругость ее меньше, и поэтому некоторые изменения бросаются в глаза. Раньше, безусловно, врачи отмечали этот симптом как симптом какого-то хронического изможденного состояния заболевания, но сейчас на самом деле такой ассоциации, такой связи врачи совершенно четко не видят, потому что нет сейчас эпохи такого, знаете, измождения, когда человек долго ходил годами с каким-то хроническим заболеванием и не могли поставить диагноз. Сейчас достаточно быстро выявляются и болезни почек, достаточно сдать анализ мочи, болезни сердца, достаточно сделать электрокардиограмму, УЗИ сердца, легко выявить железодефицитную анемию. Но если говорить о заболевании, то есть наиболее частых, да, хроническая патология почек, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания крови могут давать этот симптом, но этот симптом не является проявлением какой-то особой тяжести состояния заболевания. Это важно отметить, то есть он не должен пугать, он может быть одним из дополнительных симптомов той или иной патологического состояния. Вот если человек проходит обследование, диагноз ясен, лечение понятно, то в общем здесь ситуация контролируемая. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам, что, к сожалению, сезон респираторных вирусных инфекций сохраняет свою значимость, и меры предосторожности, и меры безопасности очень важно соблюдать. Маска, обработка рук, промывание носа, социальная дистанция, социальная изоляция – если заболели, кто-то заболел, имеет большое значение. Безусловно, важным является и сезон ранней активации клещей, поэтому люди, которые активно общаются, живут и дружат с природой, посещают природу, безусловно, должны вспомнить о важности и нужности вакцинации от клещевого энцефалита, о мерах предосторожности, то есть правильная одежда для предотвращения укуса клеща. Меры мы с вами, безусловно, разбираем периодически по удалению клеща, и помнить, что не только вирус может переносить клещ, я имею в виду вирус клещевого энцефалита, но и ряд бактериальных заболеваний, от которых прививки нет, поэтому любой укус клеща должен в идеале сопровождаться анализом самого клеща на заболевание, если у него выявлена инфекция, то проводить соответствующее лечение, наблюдение у специалиста. Все это, безусловно, снизит риски осложнения клещевых инфекций. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.